Дмитрий Иванов. Великие русские мореплаватели. От автора. Россия собственным флотом обзавелась относительно поздно. Именно поэтому русские корабли появились на просторах океанов лишь в XVIII веке, когда эпоха великих географических открытий была уже на исходе. Однако на картах еще оставалось немало белых пятен, которые пришлись на долю русских мореплавателей. Среди главных свершений наших соотечественников — открытие Антарктиды, северо-западных берегов Северной Америки, пролива между Евразией и Америкой. Именно русские путешественники описали острова и побережья Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов, берега Камчатки, Чукотского полуострова. Впервые ими были получены сведения метеорологических, астрономических, океанографических наблюдений многих областей Мирового океана. Экспедиции русских мореходов собрали огромные ботанические и зоологические коллекции, позволившие составить представление о флоре и фауне, а также природных условиях разных уголков земного шара. Наблюдения, зарисовки и коллекции, рассказывающие об этнографии и истории народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Северной и Южной Америки, Океании, представляют исключительный интерес. В этой аудиокниге собраны сведения лишь о самых значительных русских морских экспедициях XVIII первой половины XIX века. Слушатель познакомится с именами мореплавателей, которые по сей день считаются образцом служения долгу, порядочности и офицерской чести. В начале 1733 года необходимые судовые материалы были погружены на несколько сот саней и отправлены несколькими обозами. Основной состав экспедиции выступил в путь. Он насчитывал примерно 500 человек, главное командование коими было поручено капитан-командору Витусу Берингу. Свен Ваксель. Глава первая. Второе открытие Америки. Русский датчанин Витус Беринг. Витусу Берингу довелось стать руководителем едва ли не самой крупной научной экспедиции в истории человечества. Можно сказать, что на многотрудное поприще исследователя и первооткрывателя благословил его сам Петр I, отправив морехода на поиски пролива между Азией и Америкой. Сейчас уже трудно ответить на вопрос, почему император остановил свой выбор именно на Беринге, но, думается, Петр знал, что делал, когда посылал обстоятельного, терпеливого и сдержанного датчанина на окраину огромной империи, до восточных пределов которой надо было добираться несколько лет. Выбор оказался удачным. Колоссальное наследие второй камчатской экспедиции, которую возглавлял Беринг, востребовано до сих пор. Витус Ионасен Беринг родился 12 августа 1681 года в небольшом датском городке Хорсенс. Фамилию он унаследовал от матери Анны Педерстаден Беринг, происходившей из знатного, но обедневшего рода. Его отец Ионас Свенсен был таможенником. Сохранившиеся сведения о детских годах будущего мореплавателя крайне скупы. Известно, что среди близких Беринга были военные моряки. Дания в ту пору стремилась активно расширять свои заморские территории и посылала корабли в разные части света. Поэтому в родном доме Беринга на улице Сёндергаде разговоры на морскую тему, вероятно, велись нередко. Еще юношей Беринг совершил плавание в Ост-Индию на голландском судне, постигая азы морского дела. По некоторым сведениям, в 1703 году он окончил Амстердамский морской кадетский корпус. В столице Голландии на молодого способного моряка обратил внимание русский адмирал Корнелий Крюис, посланный царем Петром I за границу для набора иностранцев на службу в русском флоте. Предложение Крюиса отправиться в Россию показалось Берингу привлекательным. В Санкт-Петербург он прибыл в 1703 году, получил чин унтер-офицера и был назначен командиром небольшого судна, которое возило лес с берегов Невы к острову Котлину, где строилась крепость Кронштадт. 4 года спустя Беринга произвели в лейтенанты, в 1710 году в капитан-лейтенанты. Во время русско-турецкой войны он был переведен на Азовское море и участвовал в прусском походе Петра I. На Балтику Беринг вернулся в 1712 году и включился в боевые действия против Швеции. В этот период ему довелось выполнить несколько весьма сложных и ответственных заданий. Так Беринг провел из Копенгагена в Кронштадт купленный для русского флота корабль «Перл», а затем перегнал в Ревель 52-пушечный корабль «Селафаил», построенный на Архангельской верфи. К этому времени Витус Беринг считался одним из лучших капитанов русского флота, он превосходно знал морское дело и прекрасно разбирался в навигации, картографии, мореходной астрономии. Берингу благоволил сам император, назначив его командиром 90-пушечного линейного корабля «Лесное», крупнейшего в ту пору судна в русском военном флоте. Однако в 1724 году Беринг вышел в отставку. Как считают некоторые историки, он обиделся на то, что его обошли званием, не произвели в капитаны первого ранга. Но уже через полгода Петр приказал адмиралтейству коллегии вернуть Беринга и дать ему желаемый чин. Плавание вокруг Чукотского носа. По возвращении на русскую службу Беринг был назначен начальником первой Камчатской экспедиции. Это предприятие, задуманное Петром I, должно было собрать сведения о восточных пределах империи, о ближайших соседях и возможностях торговли с ними, а главное — прояснить вопрос, существует ли пролив между Азией и Америкой. Отечественные и иностранные ученые не раз обращались к Петру с предложением снарядить экспедицию для решения этой задачи. Ко времени организации первой Камчатской экспедиции русские уже вышли на берега Тихого океана, были открыты Сахалин, Шантарские острова, часть Курильских островов, стал известен морской путь на Камчатку. Но достоверной информации о том районе, где Азия почти сошлась с Америкой, не имелось. Также крайне смутными оставались и представления о взаимном расположении северо-востока Азии и северо-запада Америки. Ни один мореплаватель не поднимался в Тихом океане выше параллели 43 градуса северной широты. В январе 1725 года, незадолго до своей кончины, Петр I написал инструкцию для Беринга, состоящую из трех пунктов. Первое. Надлежит на Камчатке или в другом месте сделать один или два бота с палубами. Второе. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норт, и по чаянию, понеже оной конца не знают, кажется, что та земля — часть Америки. Третье. И для того искать, где оная сошлась с Америкой, и чтоб доехать до какого города европейских владений, или, ежели увидят, какой корабль европейский, проведать от него, какой он и кюст, берег, примечание автора, называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюда. Помощниками Беринга были назначены лейтенанты Алексей Чириков и Мартын Шпанберг. Личный состав насчитывал 34 человека, среди них топографы, геодезисты, штурманы, корабельные мастера. Согласно плану, отряд должен был пересечь всю Сибирь и прибыть в Охотск, откуда морем перебраться на Камчатку и отправиться в плавание на поиски пролива. В феврале 1725 года экспедиция выступила из Петербурга. Ее путь лежал через Вологду, Великий Устюг, Верхотурье, Тобольск, Иркутск и Якутск. По ужасным дорогам, пересаживаясь с лошадей на лодки, двигались путешественники к своей цели. Лишь в начале 1727 года добрались они до Охотска. Здесь участники экспедиции сразу же приступили к постройке судна, материалы для которого всю зиму с величайшими трудностями доставляли из Якутска. К исходу лета 1727 года работы были закончены, и на небольшом судне, названном «Фортуна» и старой ладье «Восток», экспедиция отправилась к берегам Камчатки. Спустя неделю участники плавания увидели побережье полуострова, однако вскоре в корпусе «Фортуны» открылась сильная течь, пришлось срочно идти в Большерецкий острог, расположенный на западном берегу Камчатки, в устье реки Большая. Разгрузив судно, Беринг решил переправить все снаряжение экспедиции сухим путем на восточное побережье в Нижнекамчатский острог. Надвигалась зима, наступившие морозы вскоре сковали реки, поэтому на лодках удалось пройти лишь небольшое расстояние от Большерецка. Значительную часть имущества отправили на собаках. Пешком и на упряжках путешественники прошли по Камчатке свыше 800 километров. О трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на этом пути, можно судить по донесению Беринга в Адмиралтейств коллегиум. По прибытии к Большерецкому устью материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водою в малых лодках. При оном остроге русского жилья 14 дворов. И отправил вверх рекою быструю в малых лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, которые довезены были водою до верхнего Камчедальского острога за 120 верст. И той же зимою из Большерецкого острога до верхнего и нижнего Камчедальских острогов переправили совсем по тамошнему обычаю на собаках. А каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже великие живут метелицы, которые по-тамошнему называются пурги. А ежели застанет метелица на чистом месте, а станы себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают. В Нижнекамчатском остроге экспедиции был построен бот «Святой Гавриил», на котором летом 1728 года Беринг вновь вышел в море. Как и было предписано инструкцией, он повел судно на север вдоль восточного побережья Азии, и 11 августа 1728 года «Святой Гавриил» вошел в пролив, разделяющий два континента. 15 августа судно оказалось в Северном Ледовитом океане, а на следующий день достигла точки 67 градусов 18 минут северной широты и 167 градусов восточной долготы. Задача экспедиции была выполнена. Беринг убедился, что Чукотка не простирается далее к северу и что Америка не приближается к Чукотскому углу. Опасаясь зимовки у суровых безлесных берегов, Беринг отдал приказ возвращаться. 2 сентября экспедиция прибыла в Нижнекамчатский острог, где и провела зиму. Летом 1729 года Святой Гавриил совершил еще одно плавание под командованием Беринга. На сей раз экспедиция направлялась на восток, где, по словам камчедалов, в ясные дни можно было видеть землю. Плавание вышло сложным из-за сильных северных ветров, штормов и густого тумана, преследовавших путешественников. Пройдя с огромным трудом 200 километров на восток, Беринг решил вернуться. На обратном пути он впервые в истории мореплавания обогнул южный берег Камчатки и дал его описание. 1 марта 1730 года Беринг вернулся в Санкт-Петербург, где представил Адмиралтейств коллегии отчет об экспедиции. Результаты плавания имели огромное значение, так как было доподлинно установлено, что Азию и Америку разделяет пролив. Публикуя сообщение об итогах экспедиции Беринга, газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «Таким образом, из Лены, ежели бы в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Камчатки, а также далее до Япана, Хины и Ост-Индии доехать возможно б было». Эта камчатская экспедиция собрала первые достоверные сведения о северо-восточном побережье Азии от Камчатки до северных берегов Чукотки, обогатив знания по географии, картографии и этнографии. Особенно ценными оказались составленные участниками экспедиции карты. Наибольшее значение имела итоговая карта, которая давала реальное представление не только о северо-восточном побережье Азии, но и о размерах и протяженности Сибири. Эта карта была одобрена Академией наук и вскоре получила широкое распространение в Европе. В 1735 году ее издали в Париже, годом позже — в Лондоне, затем она не раз переиздавалась и помещалась в различных атласах. Джеймс Кук, занимаясь съемкой побережья через полвека после плавания Беринга, записал в своем дневнике: Отдавая должное памяти Беринга, я должен сказать, что он очень хорошо обозначил этот берег. А широты и долготы его мысов определил с такой точностью, которую трудно было ожидать, учитывая те способы определений, которыми он пользовался. В 1730 году Беринг был по высочайшему повелению вне очереди произведен в капитан-командоры и получил денежную награду в размере 1000 рублей. Экспедиция «Вечность». Через 2 месяца после возвращения в Петербург Беринг представил правительству свой проект улучшения положения народов Сибири и Камчатки, предлагая меры по развитию в этих регионах железоплавильного дела, землепашества, скотоводства, судостроения и различных ремесел. Одновременно с этим документом Беринг направил предложение об организации новой экспедиции. По мысли капитан-командора, один из отрядов этой экспедиции должен был отправиться с Камчатки на восток к северо-западным берегам Америки. Второй — на юг, для исследования водного пути на Амур и к Японии. А третий — заняться изучением северного побережья Сибири. Предложения Беринга были приняты. 28 декабря 1732 года последовало высочайшее решение об отправке экспедиции. Проект Беринга был существенно доработан и расширен Адмиралтейств коллегией, Академией наук и Сенатом, в результате чего вторая Камчатская экспедиция превращалась в грандиозное научное предприятие, в котором предполагалось задействовать свыше 500 флотских офицеров, матросов и ученых. Начальником всех экспедиционных отрядов назначался Беринг. Он же должен был возглавить плавание 2 судов к берегам Америки. В начале 1733 года большая часть отрядов экспедиции выехала из Петербурга. Беринг отправился в Якутск, откуда он руководил работой отрядов Харитона и Дмитрия Лаптевых, Дмитрия Овцина, Василия Прончищева и Питера Ласиниуса, занимавшихся исследованием северных берегов России и академических отрядов, которые изучали Сибирь и Камчатку. Летом 1741 года Беринг и Чириков на пакетботах Святой Петр и Святой Павел вышли в море, чтобы попытаться достичь берегов Америки. Судам, разлучившимся в густом тумане, удалось добраться до северо-западного побережья Нового Света. Во время обратного, очень тяжелого и продолжительного плавания, судно Беринга потерпело крушение в 185 километрах от Камчатки у небольшого необитаемого острова. От цинги и голода умерло несколько человек. Беринг был тяжело болен, его перенесли в землянку, где начальник экспедиции провел последние дни, даже в самые тяжелые минуты, находя слова ободрения для своих подчиненных.